15 лет он уже научился молчанию. Принцесса Ирулан. История Муаддиба для детей. Борясь с рычагами орнитоптера, Пауль осознал вдруг, что его разум перебирает сплетенные вокруг машины силы урагана и много эффективнее разума ментата просчитывает необходимые действия на основе раздробленной на мельчайшие частицы информации. Он чувствовал пылевые фронты, движение воздушных масс, турбулентности, смерчевые потоки. Коробка кабины была освещена изнутри лишь зеленой люминесценцией циферблатов. Поток бурой пыли снаружи казался бесформенным, но его внутренняя сущность начала уже проглядывать сквозь струящуюся завесу. Надо найти подходящий вихрь. Пауль уже давно заметил, что буря начала понемногу стихать, но она все еще бросала и вертела легкую машину. Пауль дожидался нужного вихря. И он пришел. Сначала это был вихревой вал, накативший и сотрясший топтер. Все в машине задребезжало. Подавив страх, Пауль круто развернул ее влево, положив на крыло. Джессика заметила этот маневр только по глобусу авиагоризонта. «Пауль!» — закричала она. Вихрь мотал машину, пытался скрутить ее, поворачивал и тащил. Вдруг он подбросил топтер, точно гейзер, ударивший в дно, подбросил и поднял высоко вверх. Топтер завертелся. Крылатая мошка в винтящемся пыльном столбе под лучами второй луны. Пауль взглянул вниз и увидел этот столб пыльного горячего воздуха, извергнувший их. Увидел затухающую бурю. Пыльная река, серебрящаяся в лунном свете, текла умирать вглубь пустыни. Она уменьшалась. Топтер продолжал подниматься с восходящим потоком. «Вырвались», — выдохнула Джессика. Пауль вывел машину из потока и начал снижение, оглядывая ночное небо. «От них мы ушли», — прокомментировал он. Джессика чувствовала, как бешено стучит ее сердце, и заставила себя успокоиться, глядя вслед уходящей бури. Ее чувство времени говорило, что они мчались в сердце сплетения элементарных сил почти 4 часа, но часть ее сознания уверяла, что они провели в объятиях бури целую жизнь. Джессика чувствовала себя рожденной заново. «Как в летании», — подумала она. «Мы встретили бурю лицом к лицу и не сопротивлялись ей. Буря прошла сквозь нас и вокруг нас. Она ушла, а мы остались». «Не нравится мне, как крылья шумят», — сказал Пауль. «У нас явно повреждение». Через рукоятки управления он ощущал, как скрежещут истерзанные крылья. Да, от бури они вырвались. Но способность предвидения еще не вернулась к нему. Перед ним по-прежнему была тьма. И все же они спаслись. И Пауль чувствовал, как дрожит в преддверии откровения. Да, он действительно дрожал. Ощущение было магнетическим, пугающим. Вдруг он обнаружил, что все время думает о том, что вызвало к жизни это необычное предзнание, эту дрожь сверхвосприятия. Отчасти причиной было большое количество пряности в аракийской пище. Но ему казалось, что не менее важна и летание. Словно ее слова обладали собственной силой. «Я не боюсь. Я не буду бояться». Причина и следствие. Он выжил вопреки обрушившимся на них враждебным силам. И он чувствовал теперь, что стоит на грани того необычного восприятия, которого не было бы без магии летания. В его голове зазвучали строки экуменической Библии. Каких чувств не хватает нам, чтобы воспринимать окружающий нас иной мир? «Со всех сторон скалы», — сказала Джессика. Пауль не отвечал. Посадка требовала внимания. Он потряс головой, чтобы прийти в себя. Он взглянул, куда указывала мать. Впереди и справа из песка поднимались черные камни. Ветерок щекотал его лодыжки и крутил по кабине пыль. Значит, где-то дырка на память от бури. «Лучше садись на песок», — посоветовала Джессика. «Крылья могут отказать при торможении». Он кивком показал вперед, где лунный свет омывал побитые песком скалы. «Сажусь вон у тех скал. Проверь пристяжные ремни». Она автоматически повиновалась. «У нас есть вода и десятикомбы», — думала она. «Если сумеем найти в пустыне пищу, продержимся довольно долго. Живут же тут фримены. Что могут они, как-нибудь сможем и мы». «Как только остановимся», — отрывисто сказал Пауль, — «беги к скалам, вещи я захвачу». «Бежать?» — она замолчала и, поняв, кивнула. «Черви!» «Не просто черви, а наши друзья черви», — поправил он. «Они позаботятся о топтере. Никаких следов посадки не останется». «Как он все обдумал?» — мелькнула у Джессики. «Они планировали, спускаясь все ниже, ниже». Внезапно плавное скольжение в небе превратилось в стремительный полет. Ощущение скорости создали близкие теперь тени дюн и скалы, встающие из них подобно островам. Топтер с мягким толчком чиркнул фюзеляжем о гребень дюны, перелетел низинку и коснулся верхушки следующей дюны. «Он сбивает скорость», — поняла Джессика и не могла не восхититься его умением и собранностью. «Держись», — предупредил Пауль. Он потянул рычаг, тормозя крыльями. Сначала мягко, плавно, потом все увеличивая угол. Почувствовал, как изогнулись крылья, как падает подъемная сила с изменением угла атаки. Ветер запел в отогнутых, кроющих и маховых перьях. Внезапно расшатанное бурей левое крыло вывернулось вверх и внутрь, хлопнув по борту орнитоптера. Машина шлепнулась на песчаный гребень и, кренясь влево и разворачиваясь, заскользила вниз. Ударившись о следующую дюну, она глубоко зарылась в нее носом, обрушив каскады песка. Левое сломанное крыло оказалось внизу, топтер упал на бок, а правое задралось к звездному небу. Пауль рывком отстегнул ремни, потянулся наверх через мать, открыл правую дверцу. В кабину ворвался песок, а с ним сухой запах обожженного кремня. Пауль схватил рюкзак с заднего сиденья, убедился, что мать уже освободилась от своих ремней. Затем она выбралась наружу, на металлическую обшивку топтера. Пауль, волоча рюкзак за лямки, последовал за ней. «Бегом!» — приказал он, указывая на склон дюны, над которым высилась источенная песком каменная башня. Джессика спрыгнула с топтера и, спотыкаясь и поскальзываясь на сыпающемся песке, побежала. Пауль, тяжело дыша, следовал за ней. Наконец они выбрались на вершину песчаного гребня, плавным изгибом уходившего к скалам. «По гребню!» — скомандовал Пауль. «Так быстрее!» Они побежали по осыпающемуся песку. И тут заметили новый, постепенно нарастающий звук. Шорох, шелест. Сухое наждачное поскрипывание. «Червь», — сказал Пауль. Звук нарастал. «Быстрее!» — задыхаясь, крикнул Пауль. Первый скальный выступ, словно пологий берег песчаного моря, был не больше, чем в десятки метров, когда позади раздался хруст и скрежет металла. Пауль перебросил рюкзак в правую руку. При каждом шаге он хлопал его по ноге, а левую руку дал матери. Она уже карабкалась по камню, усыпанному щебнем и окатанной песком и ветром мелкой галькой, по изогнутому каналу, прогрызенному ветром, захлебываясь сухим колючим воздухом. «Я не могу больше бежать», — задыхаясь, проговорила Джессика. Пауль остановился, втолкнул ее в расщелину и обернулся к пустыне. Вдоль их скального острова быстро ползла продолговатая песчаная гора. В лунном свете были отчетливо видны рябь на песке, волны и гребень движущейся горы почти на уровне глаз Пауля. До нее было около километра. След червя, гряда низких пологих дюн, изгибался, делая петлю там, где они бросили разбитый орнитоптер. Но червь прошел там, и не осталось даже следа орнитоптера. Движущийся холм повернул в пустыню и пересек свой след, словно ища что-то. «Да он больше гильдийского корабля», — потрясенно прошептал Пауль. «Мне говорили, что в глубокой пустыне встречаются большие черви, но я не представлял, насколько большие». «Я тоже», — — выдохнула Джессика. Чудовищная тварь вновь отвернула от скал и, набирая скорость, по плавной дуге устремилась к горизонту. Они вслушивались в звук его движения, пока зловещий шорох не растаял в тихом шелесте вечно подвижного песка. Пауль глубоко вздохнул. Взглянул на посеребренные луной скалы. Процитировал по памяти Китаб аль-Ибар. «Путешествуй ночью, днем же укрывайся в густой тени». Перевел взгляд на мать. «До рассвета еще несколько часов. Идти сможешь? Погоди немного». Пауль сошел на усыпанный галькой и щебнем каменный берег, скинул на плечи рюкзак и подтянул лямки. Вынул паракомпас и принялся определять нужное направление. «Хорошо, как только ты будешь в норме...» Она, наконец, оторвалась от скалы, чувствуя, как к ней возвращаются силы. «Куда пойдем?» «Вдоль хребта», — он махнул рукой. «В глубокую пустыню». «В пустыню Фрименов», — прошептал он. И замер, пораженный отчетливо вставшим перед ним образом давнего видения. Видение, явившегося ему еще на Каладане. Да, он уже видел эту пустыню, но не совсем так. Образ был чуточку иным, как будто образ, хранившийся в памяти, при наложении на реальность несколько отличался от нее, словно это изображение сдвинулось, и он, оставаясь неподвижным, видел его под другим углом. «Вот оно что! В том видении с нами был Айдаха», — вспомнил он. «Но теперь Айдаха мертв». «Ты знаешь, куда нам идти?» Джессика неверно поняла его колебания. «Нет», — ответил он, — «но это не важно. Пойдем». Он расправил плечи под лямками и пошел расщелиной, проточенной песком в камне. Расщелина вывела их на ровную каменную поверхность к югу, переходившую в лестницу из скальных террас. Дойдя до первой из этих ступеней, Пауль вскарабкался наверх. Джессика следовала за ним. Она видела, как путь превратился в череду препятствий, каждое из которых требовало внимания. То это были занесенные песком углубления в камне, где их шаги замедлялись, то резавшие руки, отточенные ветрами карниз, то еще какое-нибудь препятствие, и всякий раз приходилось решать, обходить или пытаться преодолеть. Рельеф задавал свой собственный ритм. Говорили они теперь только по необходимости, и голоса звучали хрипло от страшной усталости. «Осторожно, тут песок осыпается. Не стукнись, карниз низкий. Не выходи из тени гребня, луна в спину, мы будем слишком заметны».